В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе весенний старт осеннего марафона. Грузинская мечта начинает большое предвыборное наступление. Вот компания какая, кто идет в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия. Ахалгорцев вернули за забор. Пропускной пункт Раздахан вновь закрыт. Борьба с коррупцией отложенного действия. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия обязали себя и чиновников декларировать доходы, но не сейчас. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о главных событиях уходящей недели. Грузинская оппозиция выходит на тропу протеста. Открытие весенней сессии парламента на этой неделе ознаменовалось акцией у здания высшего законодательного органа страны. Грузинская мечта в ответ выступила с прогнозом на предстоящую осень. Партия власти намерена вновь взять большинство голосов. Об анонсированном политическом наступлении расскажет Владимир Унанянц.
Коридором позора у здания парламента отметила грузинская оппозиция открытие весенней сессии высшего законодательного органа страны. Собравшиеся у входа в здание несколько десятков человек, среди которых были лидеры оппозиционных партий, с плакатами в руках провели импровизированный митинг. Участники акции также прикрепили на ограждение перед парламентом большой баннер с надписью «Позор». По словам одного из лидеров Европейской Грузии Гиги Букерия, протест продолжится до тех пор, пока не будет удовлетворено требование о проведении выборов 2020 года по пропорциональной системе.
Эта акция приурочена к открытию парламентского сезона этих клоунов. Таких и других акций будет много в Тбилиси и в регионе. Подобные небольшие пикеты и массовые шествия. И это будет продолжаться до тех пор, пока Иванишвили не укажет своим клоунам прекратить оскорблять общество.
Впрочем, в правящей партии на возобновление акций протеста внимание предпочитают не обращать. Члены грузинской мечты назвали действия оппозиции крайне слабой попыткой привлечь к себе внимание, выразив уверенность, что на предстоящих осенью парламентских выборах партия власти наберет не менее 60% голосов избирателей, а возможно и больше, считает бывший председатель парламента Иракли Кубахидзе.
1 ноября посчитаем цыплят. Мы посчитаем, они посчитают, и потом сделаем комментарии. Мы же делали заявление в 2016 году. Говорили же, что каждый второй избиратель отдаст голос нам. Потом же посчитали цыплят, и так и оказалось. Сейчас будет то же самое.
При этом, комментируя возобновившиеся акции оппозиции, Кубахидзе назвал возможности мобилизации противников власти смешными.
Это протест. Собрались 60 наций, и это вы называете протестом. Вот эти 60 наций являются одним из показателей того, что каждый второй избиратель отдаст свои голоса за нас. Если такие протесты продолжатся, то, возможно, не 60 наберем, а даже больше.
Столь же оптимистичен и один из лидеров парламентского большинства Мамуком Динарадзе.
Мы не говорим, что у нас сегодня рейтинг 60%, но выборы, предвыборный период, помимо этого негатива, дают большую возможность говорить о том, что было сделано хорошего и что еще будет сделано. Одно то, как пытается представить ситуацию нацдвижения со своими сателлитами, и другое, какова реальность в том, что происходит в обществе.
Но бывшие товарищи по партии Кубахидзе Динарадзе уверенности последних не разделяют. В прошлом вице-спикер парламента Тамар Чугушвили, покинувшая ряды большинства после провала избирательной реформы, считает прогноз представителей грузинской мечты плохо соотносимым с реальностью.
Для того, чтобы повысить активность своих сторонников с политической точки зрения, такой сигнал может быть важным. Однако с реальностью это никак не связано. Голос каждого второго из пришедших на выборы – это результат 2016 года, когда грузинская мечта получила 49%. Но с тех пор много чего произошло. Много чего изменилось, особенно если учитывать, что заканчивается второй срок. И партия идет на третий. И это для любой политической силы. силы, тем более правящей партии, очень сложный период. И когда партия идет на третий срок и при этом заявляет, что выборы будут честными и прозрачными, еще говорит о 60%, это никак не вяжется между собой.
Смелые предположения правящей партии в оппозиции считают троллингом. Такое мнение высказал независимый депутат Леван Куберидзе.
Пока премьер Гахария говорит о спойлерах, Кабахидзе, видимо, занимается троллингом. О каких 60% может идти речь? Одни либо витают где-то, либо это попытка убедить Бидзину Иванишвили, мы, мол, мотивированы.
Часть наблюдателей считает столь уверенные заявления представителя грузинской мечты попыткой отвлечь внимание общества от жесткой критики со стороны американских конгрессменов, в последние месяцы в буквальном смысле заваливших правительственную канцелярию гневными письмами, и создать видимость непоколебимости позиции правящей партии на фоне возобновления уличных акций протеста. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В четверг в 8 вечера по московскому времени пункт пропуска Раздахан в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия вновь закрылся после почти двухнедельной работы. Югоостенские власти впервые с сентября прошлого года временно разрешили выезд грузинским пенсионерам, чтобы они смогли получить пособие в поселке беженцев в Церуване. В следующий раз Раздахан откроют только через 2 месяца. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Вечером 6 февраля власти Южной Осетии закрыли пункт пропуска Раздахан. Его открыли для того, чтобы пенсионеры Ленингорского района, которые получают пенсию только в Грузии, могли бы выехать в Церуване и получить там свои пособия. Они их не получали с сентября прошлого года. 2 декабря прошлого года Совет Безопасности Республики принял послабление в режиме закрытой границы с Грузией для пенсионеров, чтобы они могли один раз в 2 месяца выезжать за пособиями. Кроме стариков, Совбез принял послабление и по тяжелобольным, нуждающимся в серьезном лечении. Согласие специальной медкомиссии разрешать им полечиться в Тбилиси. Для пенсионеров Раздахан открыли 24 января. Сначала на 5 дней, потом продлили еще на 8. В итоге пункт пропуска проработал 13 дней. Мы с гражданской активисткой Тамарой Миракашвили решили подвести некоторые итоги этого первого опыта, как положительные, так и отрицательные. Тамара начала с хорошего.
Это мероприятие ускорило получение пропусков не только для пенсионеров, еще и для граждан помоложе. Не только для ленингорцев, но и церованцев. Все сдали документы на пропуске еще в августе и октябре прошлого года. Но в заметных количествах эти заявки стали удовлетворять только теперь, перед открытием Раздахана и в те дни, пока он работал. Поэтому не только старики могли въехать через Раздахан, но много другого народу поехал через Синягур.
Хочется надеяться, говорит Тамара, что такая активная выдача пропусков не остановится и после закрытия поста. Собственно, главный положительный итог этих дней – у стариков появилась возможность выехать и получить свои деньги. Теперь им есть на что жить. Хорошо, что они смогут повидаться с родными. Это крайне важно для самочувствия пожилых людей, которые скучают по своей семье. Многие воспользовались этой возможностью, чтобы полечиться в тбилисских клиниках, потому что медкомиссия работает очень плохо, почти никого не выпускают на лечение. Теперь к отрицательным итогам. Не все старики успели выехать за пенсиями через Раздахан. Некоторые получили пропуски в последний день, 6 февраля, но их не выпустили через Раздахан, потому что их имена не были внесены в список на посту. По сложившейся практике, имя появляется в списках на следующий день после получения пропусков. Теперь им придется добираться в объезд через несколько перевалов к пропускному пункту Синагур на западной границе республики. Это слишком затратно для пенсионера и слишком тяжело для старика. Тамара подчеркивает, что слышала только об одном таком пенсионере. Быть может, их окажется еще несколько. То есть их немного, но им от этого не легче. Другой негативный результат – не все уехавшие вернулись домой, говорит Тамара Миракашвили.
У меня нет точных данных, сколько въехали и обратно вернулись. Но то, что я вижу в поселке, 1/3 въехавших не вернулись.
То есть приблизительно треть стариков не вернулась.
Не только стариков. Вот через Синягур, которые тоже ездят, еще до закрытия дороги. Я звонила пенсионерам и спрашивала, они собираются или нет возвращаться обратно. Те, кто решил остаться, называют 3 причины. Нестабильное отношение со стороны власти к ленингорцам, Второе, это зима. Одиноким старикам трудно пережить зиму без присмотра родных. И третье, многие решили остаться на лечении.
В целом, по наблюдениям Тамары, эти дни вызвали неоднозначные отношения со стороны населения. Например, те из ленингорцев, у кого есть югоостинское гражданство и кому из-за этого отказали в получении пропуска, почувствовали себя дискриминированными. Их не меньше связывают с той стороной, чем тех, у кого нет югоостинского паспорта. У них там тоже есть родные люди, по которым они скучают. Врачи, которые их лечат, какие-то дела. Эти ограничения они считают несправедливыми, абсурдными, унизительными. А еще эта процедура с открытием границы убедила людей в том, что все эти нововведения никакие не временные меры в ответ на действия грузинских властей в Снелисе. Это такие новые издевательские правила в отношении ленингорцев, которые власти уже не намерены менять, вне зависимости от того, уберут грузины пост от Снелиса или не уберут. Люди это понимают, говорит Тамара Миракашвили.
Мы не будем смириться с нарушением наших прав. Свобода передвижения – это одно из главных прав человека. Мы не скотт, чтобы нас держали в заперти. Мы будем добиваться, чтобы Браздахан работал в прежнем режиме.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия на неделе рассмотрели два проекта поправок в закон о выборах президента, но не приняли ни один. Зато проголосовали за декларирование доходов публичными служащими и депутатами, но отложили вступление этого долгожданного антикоррупционного закона до принятия другого о госслужбе. Елена Заводская следила за хитросплетениями законотворческого процесса.
Депутаты пролонгировали соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Под действие соглашения попадут 9 категорий инвалидов, а это 8129 человек. Это обойдется в 50 миллионов рублей в год и будет финансироваться за счет средств Российской Федерации. Парламент продлил полномочия депутатов местного уровня и перенес муниципальные выборы с 4 апреля на 1 ноября 2020 года. Изменение срока связано с назначенными на 22 марта новыми президентскими выборами, второй тур которых может совпасть с выборами в органы местного самоуправления. Совместить их невозможно, так как нарезка избирательных округов разная. Увеличен акцизный сбор на табачные изделия. Теперь вместо 2 рублей 60 копеек с каждой пачки сигарет он составит 5 рублей. Далее депутаты рассмотрели два проекта изменений в закон о выборах президента. Один был представлен Комитетом по государственно-правовой политике. Текст предполагаемых поправок озвучил Каха Пиртая.
Дополняем статью 1 частью 7 следующего содержания. Президентом Республики Абхазия или вице-президентом Республики Абхазия не могут избираться граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, имеющие на день голосования не снятую и непогашенную судимость, граждане, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами. В положение статьи 16 внесена норма о наличии в избирательном бюллетене графы «против всех», восполняя тем самым пробел в законодательстве. В положение статьи 19, часть 2, изложить в следующей редакции. Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к числу голосов избирателей, подданных за другого кандидата, при условии, что число голосов, подданных за кандидата, набравшее наибольшее число голосов, больше числа голосов, поданных против всех, обоих кандидатов.
С критикой двух из предложенных поправок выступил представитель президента в парламенте и член Центральной избирательной комиссии Дмитрий Шамба. Он считает, что поправки нечеткие и еще больше запутают определение сроков проведения повторных выборов и подсчет голосов.
Повторные выборы проводятся в течение 3 месяцев в случае признания выборов несостоявшимися. В течение 3 месяцев от какой даты? Это от решения ЦИКа, от решения суда или от решения ЦИКа о назначении даты выборов. Второй момент, на который хотел обратить внимание, на часть 2 статьи 19. Потому что та редакция, которая предложена в проекте закона, вы пишете в статье 16 графа против всех кандидатов, а в части 2 статьи 19 против всех в скобках обоих.
Если ЦИК будет руководствоваться решением суда 10 января против обоих, против кандидатов, это не только против всех, но это сумма и за другого кандидата. Вот это то, что вы в скобках предлагаете, это опять запутает подсчеты.
При голосовании по данному проекту изменений его поддержали только 12 депутатов, и он был отвергнут. Второй проект изменений в закон о выборах президента предложил коллегам депутат Илья Гуния. Он отличался от предыдущего несколькими дополнениями. Так, в часть 7 статьи 1 в перечень ограничений на право выдвигаться и быть избранным на пост главы государства Гуния предложил добавить еще одно – для граждан, уклонившихся от призыва по мобилизации для защиты Родины. В статье 19 часть 2 изложить в следующей редакции. Избранным считается кандидат, получивший по результатам повторного голосования более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Повторное голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие 25% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. За этот проект проголосовали только 9 депутатов. Парламент продолжил работу, и депутаты приступили к рассмотрению проекта закона о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Закон вынес на обсуждение депутата Стамур-Логуа. Он проинформировал о заключении правового и аналитического отдела парламента, который изучил проект закона на предмет соответствия Конституции Абхазии и действующему законодательству.
В действующем законодательстве Республики Абхазия отсутствует понятие «публичный орган» и «публичный служащий», «публичные полномочия». Поэтому локальное употребление данных терминов, представленных в законопроекте, нарушает единство и тождественность их употреблений в разных уже действующих нормативно-правовых актах, что создает трудности в правоприменительной практике. После этого мы в данном отделе Народного собрания провели консультации и пришли к тому, что в будущем нам, безусловно, нам еще позавчера нужно было принять закон о государственной службе, но у нас его сейчас нет. До принятия закона о государственной службе мы не сможем применить данный закон, и он не сможет действовать.
Для того, чтобы закон все-таки был принят, депутаты заменили понятие «публичный» на «государственный», а срок действия закона отложили до момента принятия закона о госслужбе. Закон был принят в четвертом и окончательном чтении. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем тему. Общественные активисты, которые не первый год требуют принятия антикоррупционных законов и в начале недели даже разбили палатки у парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, говорят, что первый шаг в этом направлении уже сделан. Парламент принял такие законы о декларировании доходов. При этом они не видят причин, по которым народные избранники отложили его вступление в силу. Лидер группы за ратификацию 20-й статьи «Конкурс на подбор кадров» Астамур Какалия рассказал Елене Заводской, что не устраивает общественность.
За пару дней до рассмотрения закона о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами перед зданием парламента появились палатки. Выступающие за скорейшее принятие антикоррупционного закона представители общественности заявили, что акция бессрочная, и они не уйдут, пока закон не будет принят. Палатки простояли сутки, потом появились силовики и их убрали, а организатора акции Джансуха Адлиба припроводили для беседы в Сухумское отделение внутренних дел. Вчера депутаты парламента приняли закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами, но его вступление в силу отложено до принятия закона о государственной службе, а срок ограничен концом 2020 года. Сегодня лидер группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров Астамур Какалия прокомментировал принятый закон. Он считает, что никакого смысла откладывать вступление закона в силу не было, потому что в нем все ясно отражено.
То, что он принят в окончательном чтении, это большой плюс. То, что в нем в круге декларантов изъяты совершеннолетние дети, это минус. То, что отодвинуто вступление в силу закона на декабрь 2020-го, минус. постановка вопроса о том, что он увязывается с законом о госслужбе, это отговорка. Этот закон о декларировании должностными лицами, депутатами собственности и доходов совершенно самостоятельный закон, и он может вступить в силу прямо сейчас. Ничего не мешает должностным лицам и депутатам заполнить декларации на следующей неделе и опубликовать их на сайте Министерства по налогам и сборам. Есть аргументы, а есть отговорки. Прекрасно определено понятие должностного лица, которое принимает финансовые решения, хозяйственные, распорядительные, кадровые решения. В этом законе. Закон ясный, короткий, стандартный для всех стран. Он должен вступить в силу сейчас, до выборов. Не должны новые министры приходить после выборов, по-прежнему не декларируя свою собственность, по-прежнему не отвечая за ложь в декларациях. Так быть не должно.
На вопрос о том, будет ли у представителей инициативной группы какая-то реакция на то, что произошло с законом, Астамур Какалия заявил, что готового решения пока нет.
Мы не хотим, чтобы люди ссорились, спорили, толкались перед зданием парламента. Это не наш стиль. Мы хотим сделать так, чтобы не поломав ни одного стекла, ни одного окна. По этому закону коррупционеры покинули госслужбу. Мы за 10 дней до СЕС вам говорим, что если вы собираетесь вот так, как бы поделикатнее говоря, отфутболить нас с нашим законом, то мы не сделаем вид, что мы поверили. Мы понимаем, что закон не принят. Закон, не вступивший в силу, не принят. Но люди немного устали. Вот эти все вот эти задержания Джансука, либо вот эти все эксцессы с силовиками, люди на взводе. Нам бы хотелось сейчас, чтобы люди отдохнули немного. И после этого мы примем решение, как вот что нам делать.
Астамур Какалия уверен, что активисты, несколько лет упорно лоббировавшие принятие закона о декларировании доходов и имущества, хоть и не дошли еще до финиша, но значительно продвинулись вперед. Никогда ранее в Абхазии не было закона, обязывавшего чиновников декларировать свою собственность и нести ответственность за ложь в декларации. Сказал он. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе ОБСЕ представила заключение по проекту варианта избирательной системы, предложенного грузинской оппозицией, но не дало окончательного ответа о ее конституционности. Точка в полемике не поставлена, и каждая из сторон по-своему истолковала отчет международных экспертов. Ираклий Рагвелидзе прочитал документ между строк.
Напомним, оппозиционные партии предложили властям переход на новую избирательную модель после того, как вопрос перехода на полностью пропорциональную систему к 2020 году был провален правящей партии, а переход на адаптированную так называемую германскую модель, предложенную оппозицией в качестве компромисса, был властями также отвергнут. Новый законопроект оппозиции предполагал избрание 73 мажоритариев и распределение 77 депутатов по пропорциональной системе, но в многомандатных избирательных округах максимум, на который может рассчитывать победитель, 50% мандатов, что склоняет чашу весов в пользу оппозиции. Впрочем, правящие партии тогда поспешили заявить, что предложенный законопроект противоречит Конституции, когда оппозиция обратилась за содействием к народному защитнику Грузии, после чего Нино Ламджария направила проект на экспертизу в ОБСЕ. Сам по себе объемный документ под названием «Заключение по проекту поправок к избирательному кодексу Грузии» не содержит оценок соответствия германской модели грузинской конституции.
Решение по избирательной модели является суверенным правом государства, и только суд должен принять решение о его соответствии конституции. Проект предусматривает изменение фундаментальных элементов избирательного законодательства, в том числе избирательной системы. Передовая международная практика не рекомендует вносить изменения в ключевые аспекты избирательного законодательства менее чем за год до выборов.
Говорится в докладе. По поводу этого заключения в правящей партии не скрывали своего удовлетворения. Один из лидеров грузинской мечты Ираклий Кобахидзе предложил оппозиции смириться с поражением.
Оппозиция получила четкий ответ, что определение конституционности законопроекта не является прерогативой ОБСЕ. Это говорит об их вопиющей некомпетентности. Они даже не знают, кто должен определять конституционность документа. Этим они поставили в неловкое положение положение и народного защитника. В заключении четко указано, что избирательная система не должна меняться в год выборов. Также говорится, что правомерная и мажоритарная и смешанная избирательная модель. Отсюда следует элементарный вывод. Легитимна не только предложенная нами модель 100 на 50, но и действующая избирательная система.
В оппозиции истолковали экспертное заключение в свою пользу. Вот что заявил на специальном брифинге член Политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
В ОБСЕ говорят, что эта модель полностью соответствует международным стандартам. Она не противоречит лучшей международной практике. И что самое главное, в документе нет ни одного слова о том, что эта модель неконституционная.
С разъяснениями выступил и народный защитник. По словам Нино Ломджари, у нее не было ожиданий, что экспертиза будет анализировать конституционность поправок, предложенных оппозицией. Вместе с тем омбудсмен обратила внимание на следующий момент.
Как мы видим, ОБСЕ априори не стала обсуждать, насколько законопроект соответствует Конституции, указав на компетенцию местного суда. Однако необходимо отметить, что Конституционный суд Грузии выносит решения только в отношении принятых законов, но никак не законопроектов. Рекомендация ОБСЕ гласит, что выработка избирательной модели должна происходить на основе широкого консенсуса между представителями политических сил.
Конституционалист Левана Лапишвили напомнил, что еще в конце ноября предлагал свои рецепты разрешения правового спора, но узкопартийные интересы политиков направили решение проблемы по ошибочному руслу, предоставив дополнительный козырь властям.
Тогда я всенародно предложил, если власти заинтересованы в преодолении кризиса в рамках правового поля, им необходимо в ускоренном режиме принять германскую модель, предложенную оппозицией, и тут же обратиться с иском в Конституционный суд по поводу ее соответствия основному закону. Таким образом, именно вердикт Конституционного суда становился определяющим, проводить выборы по старой или новой избирательной модели, и это решение сохраняло ситуацию в русле демократии.
В целом, по мнению эксперта, предложенная им модель снятия противоречий актуальна и сегодня. Другое дело, захотят ли политики рисковать. На кон поставлено многое. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Благодарность вдогонку. В Цхинвале вспомнили заслуги теперь уже бывшего главы российского правительства Дмитрия Медведева после его отставки. Эти другие темы в обзоре югостинской прессы.
Газета «Республика» возвращается к теме местного самоуправления в Южной Осетии. Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Республики в Южной Осетии есть местное самоуправление, фактически эта норма никогда не исполнялась. 7 лет назад, 30 января 2013 года, парламент Южной Осетии наложил мораторий на исполнение закона о местном самоуправлении. Это решение депутаты обосновали тем, что в настоящей редакции закон противоречит действующей Конституции. Однако в той же Конституции прописано обязательное условие существования в стране формы власти, предполагающей самостоятельное решение населением вопросов регионального значения. Здесь необходимо понимать, что причина отнюдь не в злом умысле государства. Исполнительная законодательная ветви власти поддерживают введение местного самоуправления, но в финансовом отношении республика пока не готова к этому. Ведь каждая административная единица должна иметь свой независимый бюджет, который в основном будет формироваться за счет государственных средств. А это дополнительная нагрузка на государственную казну, пишет автор. Реализовать в полном объеме закон о местном самоуправлении пока не получается. Однако исполнительная власть старается исполнить отдельные его положения. Прежде всего, оно заключается в предоставлении возможности населению избирать себе главу местной власти. Как пример, эксперимент в городе Квайса, где по результатам праймерис был избран глава городской администрации, которого затем президент утвердил своим указом. Теперь жители сами несут ответственность за свой выбор. Блогер Алан Парастаев посвящает один из постов новости об уходе Дмитрия Медведева с поста премьер-министра России. Он выражает слова благодарности в адрес Дмитрия Медведева. Сколько бы ни говорили ушлые политики и политологи, граждане и народ в целом, что будучи президентом, это не он, а Путин по-прежнему руководил страной и принимал решения и вырабатывал курсы и идеи. Все равно признание независимости нашей республики и предшествующий этому спасительный для нас ввод российских вооруженных сил на территорию Южной Осетии и, соответственно, ответственность за все это, политическое и чисто человеческое, лежит на Анатолии Медведеве, считает блогер. Парастаев размышляет, что можно было бы признать независимость республики и не дожидаясь кровопролития. Но смысла и причин всех решений мы пока не узнаем. И поэтому я говорю Дмитрию Анатольевичу спасибо за мужество и решительность и удачи в дальнейшей деятельности, заключает блогер. Информационное агентство РИА публикует комментарии министра сельского хозяйства Льва Пухаева, где он комментирует информацию о том, что в Южной Осетии собираются ввести налог на крупный рогатый скот. Причиной таких слухов стало то, что на протяжении нескольких лет в республике проводится биркование крупного и мелкого рогатого скота. Биркование проводится исключительно с целью учета всего поголовья сельскохозяйственных животных на территории Южной Осетии. Это очень важно для планирования животноводческой отрасли республики, сказал Лев Пухаев и заверил, что налог на крупный рогатый скот вводиться не будет. Эту информацию изданию подтвердили и в Комитете по налогам и сборам. Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Интриги не случилось. Прокурорский совет проголосовал за кандидатуру бывшего генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе, который теперь вновь претендует на эту должность. Теперь дело за парламентом. Впрочем, судя по всему, неожиданности от депутатов не будет. О новом старом прокуроре расскажет Анастасия Славинская.
По итогам тайного голосования 11 из 12 голосов ушли к Ираклию Шотадзе. Один голос получила София Шенгелия. Еще две кандидатуры, вынесенные на голосование, не получили ничего. Голос члена Европейской Грузии Отара Кахидзе, входящего в состав прокурорского совета, не достался никому из кандидатов. В голосовании он участвовать не стал.
Выбор, сделанный прокурорским советом в пользу Шотадзе, неожиданным не был. Не об этом говорил с самого начала. Прокурорский совет не является независимым ведомством. Он выполняет заказы Иванишвили. Если бы на месте Шотадзе был Тадумадзе или Парцхавадзе, это ничего существенно не изменило бы. Какие именно имена и фамилии будут выполнять инструкции Иванишвили, значения не имеет. Впрочем, возвращение Шотадзе – это оскорбление для общества.
Но в парламенте в парламентском большинстве ничего оскорбительного в возвращении Шотадзе, ранее покинувшего свой пост на фоне массовой волны протестов, не видят. Напротив, своим уходом, как считает вице-спикер парламента Мамука Мдинарадзе, бывший генпрокурор в свое время продемонстрировал свои лучшие качества. А они, по его мнению, ведомству еще пригодятся. Представители большинства изначально не скрывали готовность поддержать кандидатуру Шотадзе в случае, если именно она будет вынесена на голосование в парламент. Так и получилось.
Мы собираемся поддержать его. В принципе, я знаю позицию очень многих представителей большинства. Окончательное решение, разумеется, примет большинство и парламент. Это наша позиция, основывается на его Шотадзе прошлом. Мы хорошо знаем его как отличного профессионала, хорошего прокурора и человека, который смог принять достойное решение, когда это было необходимо.
Как только фамилия Шотадзе появилась в списке кандидатов на пост генпрокурора, неправительственный сектор выступил с жесткой критикой. Правозащитники, которые полагали, что итог всего процесса изначально был предопределен свыше, и сегодня вышли на акцию протеста к зданию Генеральной прокуратуры.
Процесс, который проходил в прокурорском совете, был абсолютно формальным. Возвращение Шотадзе на пост генпрокурора было запланировано. В этом, к сожалению, принял участие прокурорский совет. Для правозащитных организаций персона Шотадзе неприемлема. Сегодня мы проводим акцию здания прокуратуры уже третий раз.
Сказал глава Центра по правам человека Олег Оцкетишвили. Далеко не первый раз о системных проблемах говорит и Анна Далидзе, член несудейского корпуса Совета юстиции, у которого, как она считает, немало общего с прокурорским советом. Во всем этом процессе не было жизни, той жизни, которая должна быть у настоящего конкурса. Так же, как и в Совете юстиции, в прокурорском совете все происходит формально. Соответственно, от Шотадзе мы не ожидаем ничего положительного, никаких сюрпризов. Его кандидатура на посту генпрокурора нам уже хорошо знакома. Он продолжит проводить ту линию, которой держался ранее. Возвращение Шотадзе в систему указывает на то, что грузинская мечта испытывает невероятный кадровый голод и просто перекидывает с должности на должность 5-6 человек по округу, которые хорошо выполняют свои функции в соответствии с интересами мечты. Сказала Анна Далидзе. Предположительно, на следующей неделе прокурорский совет представит кандидатуру Ираклия Шатадзе парламенту, ознакомив его с мотивацией принятого сегодня решения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вот компания какая или кто идет в президенты самопровозглашенной республики Абхазия. Ролевые игры политиков и подсчет голосов. Итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
В Абхазии продолжается кампания по выборам президента. На этой неделе в Центральной избирательной комиссии зарегистрирована четвертая инициативная группа по выдвижению кандидатов в президенты от Гура Ардзинба. Напомню, что ранее были зарегистрированы инициативные группы по выдвижению бывшего министра внутренних дел Леонида Зябшпа, депутата парламента Аслана Бжаня и мэра Сухума Кана Кварчия. Адгур Ардзинба – имя новое. Он не обременен грузом штурмов и госпереворотов. И выглядит свежо на фоне политиков, не раз выдвигавшихся на должность президента и набивших оскомину электорату. Сторонники Адгура Ардзинба подчеркивают его хорошее, в том числе и европейское образование, лондонская школа экономики, большое количество научных трудов и монографий, знание иностранных языков, открытость, готовность к диалогу и решение. Которую он, будучи министром экономики, демонстрировал на различных международных площадках. Похоже, что сам Жаня не на шутку обеспокоен выдвижением Адгура Ардзинба, так как срочно пошел на переговоры с экс-президентом Александром Анквап до сегодняшнего дня, сохранившим большую часть своего электората, которая, кстати, и позволила Жане на выборах 2014 года набрать 35% голосов избирателей. Из неофициальных источников стало известно, что камнем преткновения для тандема Бжания Анквап стала фигура лидера партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба. Скорее всего, как и на выборах 2019 года, когда во втором туре произошло объединение дублера Бжания Алхаса Квициния с Анквапом, лидеру «Единой Абхазии» снова не найдется места в этом дуэте. Однако главным событием недели стали не ролевые игры политиков, распределяющих должности, а трехдневный митинг общественных активистов, 7 лет подряд продвигающих идею о принятии антикоррупционных законов. Они собрались во вторник перед зданием парламента с требованием к депутатам провести заседание сессии и принять закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами. Но незначительная численность активистов, собравшихся у парламента, не произвела впечатления на депутатов. В конечном итоге инициаторы акции сами стали заложниками своего малочисленного мероприятия и, сменяя друг друга, продежурили у здания парламента до четверга. А накануне сессии провели небольшую пресс-конференцию, на которой выразили уверенность в том, что депутаты примут закон, что он вступит в действие с момента принятия и в него будут внесены поправки, связанные с расширением круга родственников декларанта, который в варианте закона, предлагаемого парламентом, ограничивался супругой или супругом. Однако в четверг все произошло ровно наоборот. Депутаты, конечно же, приняли закон, но в удобном для себя варианте. И даже этот вариант вступит в силу после того, как будет принят закон о госслужбе, который, я даже устала это повторять, лежит в парламенте несколько лет. Предложение депутата Натали Смыр о расширении круга родственников декларанта до родителей и совершеннолетних детей ее коллеги даже не стали обсуждать, а только отшутились тем, что в круг декларантов можно внести еще соседей и однофамильцев. Голосование в парламенте было похоже на фарс и издевательство над людьми на протяжении многих лет, продвигающих идею борьбы с коррупцией. За бессмысленный законопроект проголосовали сразу в третьем и четвертом чтении. Вы нам дали машину без колес и двигателя. Образно выразит свое возмущение депутатам после заседания парламента один из активистов. Но на этом история с принятием антикоррупционного закона завершится. Хотя активисты по сей день пытаются объяснить общественности, как нас всех обманули народные избранники. История эта интересна только тем, что ни у кого не осталось сомнения в том, что депутаты имитируют готовность принимать законы, направленные на борьбу с коррупцией. Однако демонстрация недееспособности парламента на первой весенней сессии заключалась не только в принятии заведомо неприменимого на практике закона о декларировании доходов и расходов. Здесь же рассматривались вопросы, связанные с выборным законодательством. 20 вопросов поступило в парламент от Центральной избирательной комиссии, которая просила депутатов до начала выборной кампании внести поправки, в том числе и в печально известную 19-ю статью закона о выборах, подсчет голосов во втором туре выборов. Напомню, что интерпретация данной статьи стала поводом для судебного разбирательства, а в последующем была использована как основание для государственного переворота в январе нынешнего года. Депутаты не смогли проголосовать ни за один из предложенных вариантов поправок статьи 19, которые, не меняя ее сути, просто вносили ясность в систему подсчета голосов. После этого демарша у меня не осталось сомнений, что часть парламента вполне устраивает возможность двойной трактовки данной статьи. Нашлись даже депутаты, которые считают, что ЦИК может сам принимать решения на свое усмотрение, и нечего депутатов вопросами засыпать. Из всего этого следует, что на нынешних выборах мы будем голосовать по-старому, а считать так, как пожелает тот, кто соберет толпу из 200 человек у суда, парламента или Центральной избирательной комиссии. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачане из Сухума.
Юго-Остинская парламентская партия «НХАС» неожиданно избрала нового лидера. На смену Давиду Санакоеву пришел экс-кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алан Гаглоев. По словам последнего, договоренность об этом существовала еще год назад. Юго-Остинский президент Анатолий Бибилов, не раз открыто критиковавший Санакоева, не смог сдержать радости и не скупился на комплименты в адрес нового лидера, назвав Гаглоева ответственным человеком и патриотом. Ирина Келихсаева о том, сменится ли с лидером и курс оппозиционного.
Съезд НХАСа прошел в минувшее воскресенье. В преддверии собрания под Схинвалу уже обсуждались возможные итоги. То есть информация о смене лидера политического движения не стала сюрпризом для тех, кто на него пришел. Помимо 25 делегатов съезда, которые по закону имели право голосования, актовый зал здания местного союза профсоюзов заполнили приглашенные наблюдатели, журналисты и те, кто пытался понять и лично услышать о решении партийцев. В обстановке торжественного действия начали выступать спикеры от партии. Депутат парламента Зита Бисаева заверила однопартийцев в незыблемости планов НХАС по защите интересов государства.
Каждый из нас будет достойным образом представлять интересы народа, потому что цели и задачи нашей партии, они прежде всего основаны на интересах народа.
Главное, на что обратили внимание все те, кто пришел на съезд партии НХАС, отсутствие в зале лидера Давида Санакоева, который возглавил ее в апреле прошлого года после слияния двух партий НХАС и Новой Осетии в одну и вливание в объединенную политическую силу сторонников экс-кандидата в президенты Алана Гаглоева, так и не сумевших зарегистрировать партию «Аланский союз». Зита Бисаева объяснила это так.
Сегодня нет нашего председателя партии по причине, что он у нас находится, болеет и поэтому проходит лечение. Но он просил передать искренние слова благодарности вам и приносит свои извинения за свое отсутствие.
Выступление уже нового председателя партии Алана Гаглоева должно было прояснить для наблюдателей и причины, по которым состоялась ротация в руководстве. Он обратился к своим сторонникам, напомнил им о трудностях, которые прошел так и незарегистрированный Аланский союз, о решении объединить три политические силы. Цитата. «Оглядываясь назад, я считаю, что в той ситуации мы поступили правильно. Мы сохранили партию НХАС, и сегодня у нас есть твердая почва под ногами, есть планы на будущее». Конец цитаты. Он благодарил Давида Санакоева, который возглавил ее в непростой момент, и продолжил.
Теперь хочу сказать немного об избрании меня председателем политической партии НХАС. Это не новое или какое-то неожиданное решение. Об этом мы договорились еще год тому назад, когда власти не допустили объединение трех наших партий Мы с Гуровым Аланом Юрьевичем, Давидом Георгиевичем и активом партии договорились о том, что после завершения выборов, когда ситуация стабилизируется, мы проведем новый съезд, и я возглавлю партию НХАС. Поэтому сегодня мы выполняем обещание, которое дали нашим сторонникам, и доводим начатое дело до конца. Мы открываем новую страницу в жизни нашей партии. Она становится активным участником политических процессов, проходящих в республике.
На смену лидера парламентской политической партии НХАС неожиданно отреагировал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Под постом с публикацией новости об избрании НХАСом Алана Гаглоева в социальной сети Facebook он написал: «Слава Богу, что сегодня у руля партии ответственный человек и патриот». Три восклицательных знака. Накануне на своей странице в социальной сети Facebook Давид Санаков постарался ответить на часть вопросов, накопившихся в обществе. В беседе с «Эхом Кавказа» он повторил, что комментировать решение съезда считает нецелесообразным. Оно принималось большинством его однопартийцев. Отдельно, как он сказал, все эти дни его просили прокомментировать официальные поздравления в адрес нового лидера партии, президента Анатолия Бибилова. Ведь после череды разбирательств с членами партии, гонений на Аланский союз, в который хотели объединиться сторонники Алана Гаглоева, недопуска кандидатов от партии НХАС до парламентских выборов, поздравление главы государства выглядело для многих двусмысленно.
Мне сложно говорить, какая мотивация у президента, когда он это делает. Но необходимо, наверное, у него самого спрашивать. Но я не думаю, что это каким-то образом отразиться на работе самой партии.
Никакой конспирологии, говорит Давид Санакоев, не было и в моем отсутствии на съезде.
На съезде отсутствовал действительно по болезни. Я до сих пор тоже нахожусь на больничном, только завтра выхожу на работу. Никаких заговоров или каких-то хитросплетений эти действия под собой не имеют.
По его словам, никак не повлияет смена лидера НХАС и на консолидированную активную работу партии в местном парламенте.
Мы нацелены и дальше продолжать свою работу так же упорно, как и прежде мы это делали, по тем злободневным вопросам, которые стоят перед нами, непосредственно перед парламентом, и будем добиваться вот их решения.
Многие после переизбрания и назначения председателем Алана Гаглоева высказывают сомнения в том, что партия по-прежнему будет занимать такую принципиальную жесткую позицию в парламенте.
Я думаю, что да, на этих позициях мы останемся как партия, как фракция в парламенте. Несомненно, мы будем это делать, потому что нам придется отчитываться перед нашим избирателем. И тот путь, который мы избрали, мы его будем доводить до конца. Я надеюсь, и дальше будет оставаться вот нашей прерогативой.
О приверженности избранному курсу партии говорил на съезде и вновь избранный председатель НХАСа Алан Гаглоев. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Почему численность абхазов в Абхазии уменьшается, а уровень безработицы достигает 50-60%? Как получилось, что содержание исполнительной власти обходится в 40% бюджета, но при этом они не в состоянии обеспечить охрану даже одного административного здания? На эти и другие актуальные вопросы на этой неделе искали ответы участники международной конференции в Сухуме. Их выслушал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в актовом зале Абхазского госуниверситета состоялась Абхазская общенациональная научно-практическая конференция «Состояние перспективы развития Республики Абхазия». Общенациональная, потому что для участия в ней были приглашены ученые и представители общественности не только Абхазии, но и зарубежной абхазской диаспоры. Доклады и выступления звучали как на абхазском, так и на русском и турецком с переводом переводом на абхазский языках. Среди докладчиков были ученые Гурам Гумба, Цира Габня, Инга Ардзинба, писатель Анзор Мукба. Познакомлю вас с несколькими фрагментами двух докладов, прозвучавших на русском языке. Так, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик Абхазской академии наук Теймураз Ачукба сказал:
«Конкуренция между различными внутренними силами с участием иностранного капитала за передел народной собственности Абхазии перманентно проводит к обострению политической ситуации в стране, а конфронтации внутри Абхазии отвечают интересам различных внешних сил, поставивших цель путем разрушения государственности Абхазии присвоить ее территорию и богатство. По данным переписи населения Абхазии 2011 года общее количество абхазов достигало до 122 тысяч человек, что составляло около половины от общего количества населения страны. Однако их удельный вес из 8 административных единиц, только лишь 3 удаутские и ачанческие районы и город Сухум превышали 50% барьер, а в Гарском районе численность абхазов не достигает и даже 1%. За последнее время в результате иммиграции удельный вес коренного населения в стране вновь стало уменьшаться. Кроме того, определенные силы временами лоббируют в парламенте Абхазии законопроекты об отчуждении иностранцам жилого фонда и о двойном гражданстве, которые также направлены на радикальное изменение этнической структуры страны в ущерб абхазского народа. Южно-Абхазская война, участие в ней многочисленной пятой колонны на стороне оккупационных войск Грузии, по неполным данным, их было более 20 тысяч человек, жителей Абхазии. Лишнее доказательство того, что будущее народа и государства непосредственно зависит от политической и моральной благонадежности всех граждан Абхазии и жителей страны. Для справки, из общего количества погибших граждан Абхазии за свободу и независимость Абхазии около 85%, я повторяю, около 85% составляли этнические абхазы. Тогда абхазов было чуть больше 17% от всего населения республики.
Говоря о важности воссоединения абхазов на исторической родине, Ачукба призвал
признать репатриацию главной национальной идеей государства, принять долгосрочную государственную программу по интенсивной репатриации. Всякая пропаганда о нежелательности и невозможности массовой репатриации абхазов, тем более создание различных искусственных барьеров по возвращению потомков беженцев 19 века на историческую родину, есть антиабхазские деяния и должны быть пресечены властями Абхазии. В этой связи предлагаю ввести соответствующие изменения и дополнения в уголовное и гражданское законодательство Республики Абхазия.
Доцент АГУ Хатуна Шатыпа в докладе «Стратегические задачи развития экономики Абхазии», демонстрируя цифры на большом экране, подвергла резкой критике состояния дел в стране.
В таблице представлены данные, как меняются показатели экономического развития, социальные показатели за последние 20 лет. В среднем за год заработная плата увеличивается всего на 552 рубля. Численность занятых в экономике только на 618 человек. Рост импорта превышает экспорт в 4 раза. А вот посевные площади нашей республики сократились на 4000 гектаров. Уровень безработицы не более 4 должно быть, у нас около 50-60%. Доля импортного продовольствия не более 20, у нас 60. Ключевым фактором, что сдерживает наше развитие, является сама система государственной власти и управления. Почему? Потому что отсутствует политическая воля, нормативная база и так слабая, власть ее не соблюдает, и поэтому исполнительная власть сама себя выполняет. находятся в полулегальном положении. Их содержание обходится 40% республиканского бюджета или 3 миллиарда рублей. Но при этом последние события показали, что они не могут обеспечить общественный порядок и охрану даже одного административного здания. Транслируются такие мысли общества, что экономику Абхазии спасет только продажа жилья иностранцам и добыча нефти. И только тогда рекой потекут деньги в Абхазию. Насколько эти проекты не противоречат национальным интересам и национальной безопасности.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
2020 год объявлен годом масштабных изменений в Тбилиси. Мэр столицы Кахакаладзе на неделе анонсировал начало нескольких крупных инфраструктурных проектов. Оппоненты властей связывают эту активность с попыткой набрать политические очки к предстоящим выборам. Сарго Бригвадзе попытался отделить градостроительство от политики.
Тбилиси вошел в тройку лучших туристических направлений Европы в 2020 году по версии travel-издания European Best Destinations. Этой приятной новостью поделился сегодня с бизнесменами, представителями грузинской власти и СМИ столичный мэр Кахакаладзе. Городоначальник выступил перед ними с презентацией больших инфраструктурных проектов, начало которых запланировано на 2020 год. Оценка EBD дает стимул и даже обязывает местные власти развивать город, делая его более привлекательным для гостей и жителей столицы, считает мэр. В этом году с этой целью в столице на большие проекты будет потрачено около 400 миллионов лари, сказал Каладзе.
Эти проекты, которые мы хотим осуществить в 2020 году, они уже существуют. Осталось лишь объявить тендер и выявить компании, которые будут проводить эти работы. Мы не будем осуществлять их одновременно, чтобы не вызвать коллапс в городе. Это может стать дополнительной проблемой и создать дискомфорт жителям Тбилиси. Кроме того, все это будет невозможно без предварительных работ. Я имею в виду подземные коммуникации, замену канализационных сетей, газопровода. Все это должно измениться и наладиться, чтобы у нас не возникало проблем через неделю или месяц, и нам не пришлось бы заново перекапывать улиц.
Запланировано строительство новых дорог и мостов для туристических маршрутов, благоустройство существующих и создание новых парков, сообщил Каладзе. Один из самых масштабных проектов – это создание парка в районе Тевс, на что планируется потратить 43 миллиона лари, говорит заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе.
Эта территория объединяет несколько районов. В итоге ею будут пользоваться около 40 тысяч жителей. Но мы надеемся, что этот парк станет не просто районным парком, а важным объектом для всего города. Проект подразумевает обустройство зеленого ландшафта на территории в 22 гектара. Там будут построены переходные мосты, кафе, спортивные площадки, созданы два искусственных озера. В ближайшее время будет объявлен тендер на осуществление проекта, которое займет приблизительно 2 года.
Планируется также реабилитация парка в Оке, восстановление местного каскада, соединение парка с Черепашьим озером, туристическими тропинками, а также озеленение разделительных полос, благоустройство дорожных островков безопасности, а также территории вокруг нескольких тбилисских озер, продолжает Майя Битадзе. Другой заместитель мэра Иракли Бендельяни объявил о скором начале таких масштабных проектов, как строительство автомобильного моста от Скнецкого шоссе до Университетской улицы, а также о реконструкции проспекта маршала Геловани. Такую спешку городских властей в попытке облагородить Тбилиси и сделать его привлекательным не одобряет архитектор Леван Каландаришвили. Он сомневается в заверениях мэра, будто это не создаст жителям дискомфорт.
Вообще, широко разрекламированные проекты всегда порождают сомнения. Также рекламировали проект «Панорама», а сейчас на той же территории просто невозможно передвигаться. Всем больше нравится говорить прежде, чем думать. Вспомним план землепользования. Его подготовили, а потом оказалось, что он совершенно не соответствует закону о пространственном планировании. Мы ничему не учимся, не желаем делать все поэтапно. Хотим, чтобы все было готова к октябрю. А за итогом таких работ мы наблюдаем и сейчас.
Депутат Тбилисского Сакрыбула от партии «Единое национальное движение» Леван Хабиешвили утверждает, что знает причину такой спешки городских властей.
Каха Каладзе – большой добрый сказочник. Начали реабилитацию подъездной дороги к аэропорту. Должны были завершить ее к сентябрю, но до сих пор работают. Дорогу в Сабуртало должны были завершить за 4 месяца. Уложили асфальт, а затем разрыли все, поскольку забыли проложить трубы. То же самое происходит и в Гдане. До сих пор не завершены работы в парке Кейквадзе, не отремонтировали потолок метро в Аркетиле. Они просто пытаются в год выборов создать видимость того, что работают. Когда они годами не могут завершить мелкие проекты, вы думаете, они за год построят город?
Каха Каладзе тем временем призвал сегодня жителей Тбилиси отнестись к запланированным изменениям с пониманием и поддержать городские власти. Он утверждает, что проблемы, за решение которых сегодня берется столичная мэрия, копились на протяжении последних 20-25 лет. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.